Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час, у микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В российской армии новое жестокое избиение солдата. Активист, запрещенный в России НБП Владимир Ковердяев, помещен в психбольницу. Северная Корея осуществила несколько запусков ракет российского производства. Пермское управление внутренних дел сообщает о жестоком избиении солдата срочной службы, призванного из Перми. Пресс-служба УВД ссылается на заявление матери рядового Вадима Давыдова, проходящего службу в войсковой части в поселке Инженерный Володарского района Нижегородской области. По словам Галины Давыдовой, сын позвонил ей 26 марта с просьбой о помощи после того, как был избит офицерами. «Вадим Давыдов находится сейчас в госпитале, ему нужна срочная операция», — заявляет мать призывника. Активист, запрещенный в России национал-большевистской партии Владимир Ковердяев, помещен в психиатрический стационар. Лидер подмосковного отделения НБП находится под следствием. Ему инкриминируют незаконное хранение наркотиков. Ковердяев заявляет, что наркотики ему подбросили. Дело было заведено осенью прошлого года. Представитель московских нацболов Ксения Алексеева считает, что это было связано с предстоявшими в стране выборами.
Основными мотивами правоохранительных органов, когда они это делали, была изоляция Владимира Ковердяева на период выборов и думских, и президентских. В принципе, также устранился один из лидеров подмосковных нацболов Юрий Червочкин. Но ему не подкинули наркотики, его просто забили битами.
Сказала радио «Свобода» Ксения Алексеева. Владимир Ковердяев находится в институте имени Сербского, куда его принудительно поместили по решению Орехово-Зуевского городского суда. За несколько дней до госпитализации Ковердяев отправил письмо уполномоченному по правам человека в России Владимиру Лукину с просьбой о помощи. Ранее так называемой карательной психиатрии подверглись активистка Объединенного гражданского фронта в Мурманске Лариса Араб, один из организаторов марша несогласных в Йошкар-Оле Артем Басыров, активист другой России в Тверской области Роман Николайчик. Правобережный суд Беслана рассматривает административное дело, возбужденное против Эллы Кисаевой, сопредседателя общественной организации «Голос Беслана», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Эллу Кисаеву судят по статье «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов». Речь идет об инциденте, который произошел 7 января во время рассмотрения в суде жалобы «Голоса Беслана» по поводу перерегистрации организации на другое лицо. Три активистки движения якобы оскорбили и избили одного судью из 7 судебных приставов. Через несколько дней приставы заявили, что ничего подобного не произошло, однако прокурор Беслана принял решение о возбуждении уголовного дела сразу по нескольким статьям. Служба приставов сделала вторую попытку разрешить конфликт мирным путем и вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием оснований. В итоге уголовное правонарушение изменили на административное. Соратники Эллы Кисаевой уверены, что главная причина того, что правозащитница, один из лидеров «Голоса Беслана», находится на скамье подсудимых, это политика, которой занимается движение. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге обнародованы результаты исследования воды в аквапарке «Вотервиль», где 26 марта произошло массовое отравление людей. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, среди выявленных нарушений максимальное содержание хлора в воде, недостаточно эффективная работа системы очистки и перегруженность аквапарка. К врачам с жалобами на ожоги верхних дыхательных путей и жжение в глазах обратились 224 человека, в основном дети. Аквапарк временно закрыт, возбуждено уголовное дело. Президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джефф Гедмин выразил обеспокоенность положением независимых журналистов в Белоруссии. Незаконные аресты журналистов и обыски, проведенные в их офисах, являются серьезным попранием принципов свободы прессы, заявил Гедмин. Директор нашей радиостанции выразил надежду, что власти Белоруссии пересмотрят свое отношение к независимым журналистам. Суд в Тбилиси заочно приговорил экс-министра обороны Грузии Ираклия Акруашвили к 11 годам тюремного заключения по обвинению в вымогательстве. Бывший пресс-секретарь президента Грузии Дмитрий Киташвили, также проходивший обвиняемым по этому делу, получил 5 лет лишения свободы, условно с выплатой штрафа в размере около $7 000. Северная Корея осуществила несколько запусков ракет малой дальности со своего западного побережья. Ракеты российского производства были выпущены в пятницу.
Судя по всему, это произошло в рамках обычных военных учений. Мы внимательно следим за ситуацией. Мы надеемся, что Северная Корея не хочет ухудшения отношений между Севером и Югом.
Заявил пресс-секретарь президента Южной Кореи. На днях КНДР выдворила южнокорейских официальных лиц, работавших на современном индустриальном комплексе. Южная Корея утверждает, что это реакция Пхеньяна на жесткую позицию нового южнокорейского правительства на переговорах с КНДР. Датский карикатурист Курт Вестергорд подает в суд на голландского политика, снявшего антиисламский фильм. С подробностями наш корреспондент в Скандинавии Сергей Джанян.
Автор знаменитой карикатуры на пророка Мухаммеда, датский художник Курт Вестергорд, выразил крайнее возмущение появлением его рисунка в антиисламском фильме Герта Вильдерса «Фитва». Ранее в своем интервью газете «Die Volkskrant» датский художник призывал Вильдерса к демонстрации этого фильма. Однако, по мнению Вестергорда, голландский политик грубо нарушил его авторские права, используя рисунок без разрешения. Моя карикатура не должна связываться с чем-то таким, о чем я представления не имею. Рисунок был задуман как протест против исламского терроризма, и его не следует использовать для всеобщей травли мусульман. Говорит датский карикатурист Курт Вестергорд. За помощью 73-летний художник обратился в датский союз журналистов, руководство которого приняло решение предъявить судебный иск Герту Вильдерсу. Ранее датскому профсоюзу работников СМИ уже удалось запретить использование плакатов с карикатурой на пророка Мухаммеда в ходе демонстрации, организованной союзом «Остановить исламизацию Дании». Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свободы.
В Берлине полиция продолжает поиски исчезнувшей неделю назад российской художницы и поэтессы Анны Михальчук, известной под псевдонимом Анна Альчук и проживавшей с ноября 2007 года в германской столице. Как сообщает корреспондент нашей радиостанции, в минувшую пятницу Анна покинула свою квартиру в берлинском районе Шарлоттенбург, и с тех пор о ней никто ничего не слышал.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
На рубеже эпох ельцинской и путинской во мне что-то произошло. Не хочу бросаться красивыми словами, но синдром «не могу молчать».
В этом выпуске режиссер Андрей Некрасов и герои его фильмов «Недоверие» о взрыве жилых домов в 99-м году в Буйнакске, Москве и Волгодонске и «Бунт. Дело Александра Литвиненко».
Когда-то наступят времена, и возрожденные органы госбезопасности России, когда их будут обвинять в этом беспределе, который творится сейчас, они будут отмываться нашими именами.
Разговор с режиссером Андреем Некрасовым и фрагменты из его фильмов во второй части «Поверх барьеров». Звери и творчество. Тема первой части «Поверх барьеров». В передаче принимают участие артист, филолог, этнограф, поэт, балерина, мультипликатор. С него, мультипликатора, и начнем. Юрия Нарштейна, создателя «Сказки сказок», «Ежика в тумане», «Шинели». Я спросил, почему мультипликация шагу не может ступить без зверей.
Для нас зоологический персонаж – это как бы суть одушевления. Как правило, мультипликации пользуются гротеском. Делая «Шинель», я достаточно подробно и долго смотрел на поведение различных животных. По существу, Акакий Акакиевич, конечно, не в унижение его и не в унижение русской литературы, он в себе несет черты какого-то зверька. Об этом говорил Эйзенштейн, что каждый человек несет на себе как бы черты зоологические. Каждый человек похож на некую пару, которая существует в зоологическом мире. Ну, предположим, персонаж похожий на фазана. Как он смотрит? Как он смотрит каким-то угловым, боковым, испуганным зрением? Или герой, который похож на козу? До такой степени, что у него и зрачок почти становится похожим на зрачок козы. Или персонаж, который похож на верблюда. Мы и в бытовой жизни часто говорим так, что ну, это не человек, это верблюд. Или, ну, этот похож на жирафа. То есть мы уже заранее населяем определенным гротеском.
Юрий, а вам не тесно в вашем мультипликационном зоопарке?
Нет, мультипликация в силу вот своей графической свободы, то есть в силу того, что она пользоваться может не просто зоологическим персонажем или человеческим, линии как таковой, как бы изначально она абстрактна.
Майя Плисецкая не раз на сцене перевоплощалась в пернатых.
Лебеди и птицы – это главная тема балета. Когда я начала репетировать «Лебединое озеро», я стала всматриваться подробнее в лебедей. Ходила в зоопарк. Однажды даже мне показалось, что лебедь стоит на арабеск, потому что он назад протянул свои крылья и вытянул ногу. И долго-долго так стоял. Как они чистят перышки. Я потом это перенесла все на сцену. Знаете, я скажу, что за чайками я тоже смотрела, когда я репетировала чайку. За их полетом, за изломом крыла. Это совершенно другие крылья. Я вообще люблю птиц. Тут как-то даже какой-то был смелый воробушек. Я вообще очень люблю воробьев. Он близко-близко подскакал ко мне и стал прыгать. А я начала ему подпевать. Ну, видно, ему, может быть, и было неудобно, потому что так посмотрел на меня и улетел. Может, темп не подошел. Наоборот, могу сказать, что голубей, например, я не люблю. Они загадили весь мир, и, главное, очень неприятно. Так они как-то надсадно. У меня была еще в жизни одна птица у Якобсона Шурале. Я танцевала в Сюембике. Там то женщина, то птица, и мгновенные были переключения. Там была совершенно другая птица, нервная, трепещущая. В общем, я много в своей жизни, даже в детстве, однажды я была в попугаях, а еще раньше, в первом классе, я изображала кошку. Облизывала руку, чесала за ухом, как-то тянулась покошачьи, выгибая спину.
Майя Михайловна, а кем вам легче быть на сцене, животным или человеком?
Смотря какое животное, смотря какой человек. Я без музыки вообще как-то себе ничего не мыслю. Мне нравится больше всего все-таки, конечно, изображать птиц.
Вороны птицы. Пока орел просветляется, грани шлифуя небесного изумруда, а кроншнеп курсирует в сумерках моря среди перезвонов винных бокалов, а ласточка пикирует прямо в пещерный вокал женских арий, а стриж крылом перехватывает единственный вдох фиалки, покуда сова выплывает светлее к завтрашнему сознанию, а цапля точна и чиста в зареве печей Бессемера, а полет синички — это оборки дамского белья, а дятла удары сравнимы, но лучше работы машин на плантациях роз, а чибис чист, как выпавший из прачечного автомата, когда снегирь плещется в цветах яблонь, пока щегол пузырем надувает сияние солнца, а вертишейка рисует крючочки на лунном диске, пока орлянка вперилась в нас из капли росы, ворон, раскорячившись и опустив голову, роется в приморском мусоре в поисках недоеденного мороженого.
Стихотворение английского поэта Теда Хьюза в переводе Алексея Парщикова. Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. «Звери и творчество» – тема первой части этого выпуска «Поверх барьеров». У моего очередного собеседника, профессора Лондонского университета Дональда Рейфилда, в графстве Гэмпшир свой домашний зоопарк.
Меня всю жизнь преследуют две страсти. Страсть к общению с дикими зверями и страсть к чужим языкам и культуре. Когда мы переселились в Австралию, за холустное городишко, где кенгуру и одичавших лошадей было гораздо больше, чем людей, я очутился в мире, где звери еще не научились бояться человека. Студентом в Кембридже я обнаружил, что крысы, в отличие от мышей, не пахнут и умнее. Их легко возить в кармане по Европе. С тех пор наш зверинец разрастается. Каждой весной мы воспитываем осиротевших лисят, которые к концу года уходят в лес, не оглядываясь, не сказав даже спасибо. Раньше были малайские выдры, которые размножались у нас в доме и в саду. Уже 26 лет из кенгуру из Тасмании. И последние 5 лет пятнистые олени делают все от них зависящее, чтобы превратить сад в пустыню. Конечно, очень много забот, но я как будто испытываю элементарную душевную нужду в общении с бессловесным неприрученным миром, где нет философии, нет морали и нет страха перед смертью. Тут сентиментальности мало, ведь из моего домашнего заповедника олени-самцы попадают к нам в морозильник. Сочетание фауны и филологии редко удавалось, разве только когда лондонский зоопарк пригласил меня работать переводчиком-посредником между московской гигантской пандой самцом Ань-Анем и лондонской пандой-самкой Чи-Чи. Переговоры сорвались. Панды не желали спариваться, так что филолог оказался бездарным сводником.
Но почему все-таки художники так любят перевоплощаться в животных? Этот вопрос я задал этнографу из Франкфурта Виктору Бейлису.
У Рабле Панурк начинает одну из своих баек такими словами. Однажды в те времена, когда животные еще умели говорить, то есть дня три тому назад, оговаривается Панурк, то есть совсем недавно люди и животные не отличались друг от друга. Если нынче сопоставление человека с животным, ну, например, когда говорят «медведь-собакевич» или «хитрая лиса», «хитрая бестия», «скользкая змея», или когда говорят, что человек может обезьянничать, собачиться, сучиться, котовать, все это метафоры. Но вот прежде то, что сейчас мы называем метафоры, это были метаморфозы или оборотничество. Обратился волком, соколом, лебедью и так далее.
Доктор Белис, почему влюбленные так часто придумывают друг другу клички вроде киска, котик, заяц, рыбка?
Вы знаете, влюбленные не придумывают, они пользуются тем, что уже есть. Как говорил Зигмунд Фрейд, прикосновение – начало всякого обладания. Именование животным – тоже своего рода попытка установить иерархические отношения взаимозависимости. Звериные метафоры распространены чрезвычайно, и даже некоторые части тела могут обозначаться именами животных. Но не знающие английского пусть догадаются, что у мужчины называется петухом, а у женщины – киской.
В этот разговор о зверях и творчестве я хочу включить одну старую запись. Моего собеседника, работника цирка, клоуна, актера Юрия Никулина, уже нет в живых. Но его голос я храню в радиоархиве.
Когда еще был президентом Горбачев, нас поставили перед фактом, что осложнение с кормежкой животных. И вот тут я воспользовался, что было совещание, президент собрал всю нашу творческую интеллигенцию. Я, попросив слово, прямо выступил, что животные не должны голодать. В воскресенье мы объявляем забастовку, цирк не работает. Мы соберем всех животных в клетки, погрузим на машины, привезем к мэрии. Если это не подействует, мы откроем клетки. Но вечером уже мясо было.
Юрий Владимирович, а с кем вам легче ладить в цирке, с артистами или с животными?
С животными проще. Животное, если к нему относиться ласково, откормить вовремя, с ним всегда можно поладить. Но должен сказать еще другое, что животные, как и люди, не каждый может выступать в цирке. Не каждый может делать собака сальто-морталь. Был замечательный, знаменитый цирк Филатова. Ему привозили медвежат, и он отбирал. И он наблюдал за ними часами, и поэтому цирк потрясал всех. Там, ну, прямо как артисты выходили медведи, у которых уже, прямо как говорят, на лице был написан характер. Какие-то были медведи с юмором. Если уже спросить меня честно, мне жалко зверей в зоопарках, мне жалко зверей в цирке. Все-таки это не свобода. Когда я ходил недавно с моим маленьким внуком в зоопарк, я у многих зверей видел тоску в глазах.
Юрий Владимирович, вы снимались в кино с животными. Как работается с актерами-животными?
Я играл роль проводника служебной собаки, милиционера. Фильм назывался «Ко мне Мухтар». Самое трудное в кино снимать детей и животных. И мне режиссер позвонил перед съемками. Первый вопрос его: «Скажите, вы любите животных?» Я сказал: «Да». «А у вас были когда-нибудь собаки?» Я говорю: «Да, были собаки, сейчас есть». «Ну, тогда я вас жду на студии, приходите, мы будем разговаривать о вашей новой роли». Собак искали очень долго. Вот как актеров. Не каждая собака может сниматься, пускай это будет красавица, но если она, извините, дура, она тупая собака, вот эта собака, она не будет сниматься, она не будет служиться. Мы получили телеграмму из Киева. Телеграмма была очень лаконичная. «Моя собака хочет сниматься в вашем фильме». И подпись. Инженер такой-то. Собаку звали Дейк. это был артист. Она уже привыкла ко всей этой обстановке на съемочной площадке. Ее уже ничего не смущало, и она сразу начала сниматься. Там есть момент в фильме, когда собаку ранит один преступник, и собаку я на руках приношу врачу, чтобы извлечь пулю. И собаку кладут на операционный стол. И вдруг, как только собаку положили на столик операционный, вдруг собака какие-то сделала страдальческие глаза и стала тяжело дышать. И режиссер зашептал оператору: «Снимайте немедленно, снимайте. Это же раненая собака. Она играла раненую. Как? Каким-то чутьем ей нужно было показать, что ей трудно дышать». И так сняли этот кадр. Я до сих пор, когда смотрю иногда, фильм идет на экранах, я смотрю, вот сыграла роль. Удивительная собака. Он снимался, ему уже было 6 лет, а умер он 9 лет от рака мозга. Она была умная собака.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». О песне Соловьева-Седова в исполнении Владимира Нечаева рассказывает коллекционер пластинок, фольклорист, певец, педагог Дмитрий Фокин.
Пластинки у нас в семье были, потому что дед, видимо, пластинки собирал, пластинки редкие. И эта пластинка, о которой я буду рассказывать, она тоже была пластинка обычная, советская, с советской песней 50-х годов. В чем ее особенность, отличие от всех остальных пластинок, в том, что у нее вот так вот очень прилично отколот кусок такой большой, который лишил песню, которая записана на этой пластинке, первых двух куплетов. Я не знаю, когда это произошло, скорее всего, это произошло до моего рождения, какое-то событие в жизни этой пластинки, трагическое, можно сказать.
Но эта девушка в ответ сказала ласково, что, мол, ребятам молодым не верит на слово. Та-ри-та-ри-та-та, та-ри-та-ри-та-ри-та, ох, не верит на слово. Но если сердцу ты любовал, что я поделаю? Моя заря, моя судьба, березка белая. Тари-тари-та-та, тари-тари-та-та, березка белая.
Отсутствие двух куплетов я понимал как должное, абсолютно в детском возрасте. Я считал, что так и должно быть. А потом старший класс школьный, потом институт, там уже были совершенно другие интересы. Была западная музыка, перестройка. Вот эта вот советская музыка, она пропала. В 91-м году она вообще перестала звучать по радио. А как раз я тогда работал в ансамбле фольклорном, который много гастролировал за рубежом. В основном была Америка. Очень долгие были гастроли. Мы стали сильно скучать по дому. И вот я вспомнил про свои пластинки эти. И я стал делать из того, что у меня тогда имелось, какие-то подборки в кассетах. И эти кассеты брали мы с собой на гастроли. И там с удовольствием слушали их вместо ФМ-ского радио, очень агрессивного. Слушали вот эти спокойные наши советские песни в гостинице где-нибудь под чай включали. И, делая очередную подборку, я вот наткнулся на эту пластинку. Собственно, она не столько, может быть, даже любима, сколько эпохальна в моей жизни, поскольку я ее тоже переписал. Ну и слушаем, ребята говорят, а что не сначала? Я говорю, ну вот так вот не сначала, там отколот. А что там в начале? Я никогда не задумывался, что там в начале. Действительно, а что там в начале? И так думаю, ну, наверное, сейчас уже в наше время это сделать просто невозможно. Узнать, что же там было вначале.
Зачем идем вдоль бережка, про то не ведаем, присядем лучше, девушка, и побеседуем. Тари-тари-та-та, тари-тари-та-та, и побеседуем.
Тогда казалось, что вот все, я один на один с этой пластинкой, и все, больше нигде ничего подобного быть не может. Я пытался как-то надставить, продлить эти дорожки, чтобы сыграла хотя бы вот та часть, которая сохранилась. Ну, в конце концов, кто-то мне сказал, что в Москве есть архив, в котором хранятся пластинки. Мы с моим приятелем, который тоже очень интересовался пластинками, решили сходить туда. Стоим перед воротами, все закрыто. Контрольно-пропускной пункт, милиционер там сидит. И вдруг идет женщина, явно сотрудница этого архива. Мы что-то у нее спросили, говорит, да-да, конечно, это здесь, проходите, ребята, сейчас мы вас там пропустим. И через 5 минут мы оказались в этом архиве. Нас завели в зал, где стояло огромное количество ящичков, в которых лежали карточки. Мы открыли, и мы поняли, что мы попали в совершенно другое пространство, о котором даже не подозревали. Ну, вот здесь вот исполнитель Нечаев. Я тогда даже не знал толком, как зовут этого Нечаева. Владимир Нечаев, чудесный тенор советский. Естественно, я пошел в первую очередь к этим ящикам на букву «Н». Какое же мое было удивление, когда я увидел, что на Нечаева у них там столько карточек, что у них они начинаются в одном ящике, а заканчиваются уже в другом. Огромное количество песен от Нечаева, и все это есть. Ну, я, естественно, полез искать свою песенку, я ее нашел тут же. В те времена казалось, что это просто как-то невероятно дешево, и я заказал сразу по этому же Нечаеву, певец мне очень нравился. Все, что мне понравилось по названиям, получилось на 3 кассеты, это порядка 4,5 часов записи. Я считаю, что более душевного исполнителя в нашей эстраде и не найти. Надо сказать, что путь ему был закрыт сферы, типа той, в которой он оказался. Они попали вот под это раскулачивание. В общем-то, ну, просто приехал, устроился на завод, работал разнорабочим на стройке, строил здание, которое впоследствии стало зданием радио, когда он стал знаменитым. Там же и записывался. Как он потом говорил, каждую ступенечку помнил, как ее строили, по которому он потом поднимался на запись. Ну и уже работая там, он участвовал в самодеятельности, потом поступил учиться в театральную студию, потом учился вокалу и, в конце концов, попал на радио и проработал там на радио всю свою жизнь. Поскольку я занимаюсь вокалом по работе еще, это мой основной интерес, особенно мужские вокальные голоса, конечно, очень много интересных голосов в то время было. Они как-то вот появились еще в 30-е годы у нас и особенно расцвели в 40-е, в 50-е. Я просто был потрясен количеством музыки, о которой никто никогда не подозревал. Потому что эти песни, ну, были они записаны на радио, ну, были они записаны каким-то тиражом на пластинке, ну, вышел этот тираж, ну, осел он там где-то, все побилось, мало что сохранилось. То есть песни практически исчезли. А тут такое, причем песни необыкновенно интересные, совершенно незнакомая для меня эстетика, работа композиторов, работа поэтов удивительно. То есть я как попал туда, и я надолго там остался. Тогда еще был Тишинский рынок чудесный, где можно было купить старые пластинки. Опять же, в этом архиве я разговорился как-то с ними. Есть ли еще какие-то люди с подобными интересами? Может быть, кто-то вам еще заказывал того же Нечаева в таких количествах? Они говорят, да, вот приезжал человек год назад, сделал заказ очень похожий на ваш, такого же объема и примерно такого же содержания. В городе Пскове есть такой человек, Валерий Франченко. Я позвонил туда. Потом он меня уже познакомил с коллекционерами московскими, всеми, какие тогда были на то время. И получилось, что не случись бы тогда с этой пластинкой еще до моего рождения вот эта история, не отколи от нее кто-то из моих родственников вот этот кусок, я подозреваю, что я, наверное, и не попал бы ни в какой архив фонодокументов. Сейчас я этим занимаюсь достаточно серьезно. У меня очень большая коллекция. Я не считаю абсолютных количеств, потому что это невозможно просто. Их очень много. 30-е, 40-е, 50-е годы.
До красоты и тонких чувств я восприимчивый. Характер тоже у меня вполне уживчивый. Тари-тари-та-та, тари-тари-та-та, вполне уживчивый.
Дмитрий Фокин в рубрике «Мои любимые пластинки». Его записала Тамара Леленкова.
Что ты в работе первая, мне очень нравится. Скажи мне слово верное, моя красавица.
Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Моя красавица.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Станет ли Владимир Путин главой «Единой России» на ближайшем апрельском съезде партии? Тему обсуждаем с Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Пермское управление внутренних дел сообщает о жестоком избиении солдата срочной службы, призванного из Перми. Пресс-служба УВД ссылается на заявление матери рядового Вадима Давыдова, проходящего службу в войсковой части в поселке Инженерный Володарского района Нижегородской области. Установлена личность преступника, застрелившего Анну Политковскую. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры России Вячеслав Смирнов. По его словам, преступник объявлен в розыск. Следствие по делу об убийстве Политковской продлено до 7 сентября. Всего к уголовной ответственности привлечены 9 человек. В Петербурге обнародованы результаты исследования воды в аквапарке «Ватервиль», где 26 марта произошло массовое отравление людей. Среди выявленных нарушений – максимальное содержание хлора в воде, неэффективная работа системы очистки. К врачам с жалобами на ожоги дыхательных путей и жжение в глазах обратились 224 человека. На Урале рабочие еще одной шахты Кальинской начали сегодня акцию протеста. Они отказались выходить на работу в знак поддержки бастующих шахтеров с шахты «Красная шапочка», расположенной в Североуральске, Свердловской области. Горняки требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда. Президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джефф Гедмин выразил обеспокоенность положением независимых журналистов в Белоруссии. Незаконные аресты журналистов и обыски, проведенные в их офисах, являются серьезным попранием принципов свободы прессы, заявил Гедмин. Северная Корея осуществила несколько запусков ракет малой дальности со своего западного побережья. Ракеты российского производства были запущены сегодня в рамках военных учений. Это были краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В передаче из цикла «Документальное кино» режиссер Андрей Некрасов и его фильмы «Недоверие» о взрыве жилых домов осенью 99 года в Буйнакске, Москве и Волгодонске и «Бунт. Дело Литвиненко». Некрасов – автор десятка документальных и художественных фильмов. В 1985 году он работал ассистентом Андрея Тарковского во время съемок картины «Жертвоприношение». В 1986 году закончил высшие режиссерские курсы Бристольского университета. Его картины отмечены престижными премиями и наградами. Его две последние работы – ленты «Остросовременные» и «Острополитические». Как и почему режиссер стал публицистом? Андрей Некрасов в нашей пражской студии.
На рубеже эпох ельцинской и путинской во мне что-то произошло. Не хочу бросаться красивыми словами, но синдром «не могу молчать». И я снял фильм о взрывах домов 99-го года. Взрывы 99-х годов для меня был этим переломным моментом. Между прочим, сегодня опять наше общество возвращается к этим взрывам. После смерти Литвиненко, после вот последних выборов, с этого началась эпоха, в которой свобода стала сворачиваться, и вокруг этих событий, вокруг очень большого трагического вопроса к властям, а кто же это сделал, и почему вы это не расследовали, почему вы мешали расследованию, должна группироваться оппозиция.
Я жила с мамой в 4-м подъезде, он жил в 5-м.
Звучит фрагмент из фильма Андрея Некрасова «Недоверие».
Тогда я только начала гулять с Сергеем. Мы просто дали друг другу знак. Давай, пойдем домой, и я тебе позвоню. Наверное, через 5-10 минут он мне позвонил из своей квартиры и сказал, приходи, будем смотреть футбол. По окончанию матча я сказала, я пойду домой. Он сказал, подожди, я тебя провожу, я пойду только покурю сигарету, выкурю на кухне. Я не слышала даже звука взрыва. контузия. Потом, когда я разговаривал со специалистами по взрывам, они сказали, что человек, находящийся в эпицентре взрыва, не слышит взрыва самого. А я кричала его, Сергей, Сергей, я кричала его маму, Галину. Никто не отзывался, и я думала, я схожу с ума. Где же все? Я знаю, что они все дома. Знала, что его мама легла спать, и вдруг все пропали. Был вакуум, я чувствовала себя, как я была под водой. Пол накренился, что-то начало падать. И я сама упала, я была сдавлена шкафом. Я только видела, что я могу смотреть сквозь здание, в котором я жила 23 года. И там было просто пространство, я могла видеть другое здание, находящееся рядом. И я знала, что в этом пространстве должна была быть моя мама. Тогда я верила на все 100%, что это было устроено чеченцами. Потому что все об этом говорили, от этого нельзя было уйти.
По версии властей, дома осенью 99-го года взорвали чеченские террористы.
Посмотрите, в метро ходят вот эти. Я сегодня на остановке стоял на Алтуфском шоссе. Там столько этих, похожих на эти.
Сегодня бандитизм – это, я бы сказал, главная политика Чечни.
Дядя Сережа, Саша, Жанка. Очень много фотографий нашли, а маму не нашли. И мамины фотографии не нашли. Одно свидетельство о рождении. Это Оля Минакова. В одном классе учились. Она с 9-го, а мы вот со 2-го.
Сейчас просто мы прощаемся с тем, что мы помнили. Мы помнили. Это наша память, наше детство, наша жизнь. Теперь просто начинается, видимо, новая страница, новый лист.
Андрей, можно ли снять русский документальный фильм, ну, таким образом, чтобы он был не политическим?
Можно и нужно. Но вот Достоевский, он политичен или аполитичен, когда он пишет о бедных людях? Так же и сегодня. Вот если бы я снимал кино, ну, для российского телевидения, и вынужден был избегать прямо политических тем, я бы снимал что-то вроде вот такого документального Достоевского о людях, снимая просто честный фильм, кинематографический и гражданский честный фильм. В России, с моей точки зрения, сегодня вы неизбежно придете к политике, вы неизбежно придете к колоссальному неравенству, колоссальной несправедливости, к огромному количеству вопросов, которые у общества есть к власти. Любое творчество сегодня в России для меня имеет политический аспект.
Тогда я хотела узнать, да, вот поставьте мне вот человек передо мной, который действительно виновен во всем этом. И я могла его убить своими руками.
Говорят участники фильма Андрея Некрасова «Недоверие». Речь идет о заминированном доме в Рязани. В картине также использованы фрагменты из теленовостей и телехроники.
Вечером в среду жильцы 77-квартирного жилого дома в одном из спальных микрорайонов Рязани сообщили на ближайший пост милиции, что возле подъезда стоит подозрительная машина. Прибывший наряд обнаружил в подвале 3 мешка. Предварительный анализ дал положительную реакцию на гексоген.
Первоначальных реакций была как обычно, поскольку звонков в городе было много от всяких бабушек и бдительных других граждан. И когда они спустились в подвал, и когда они вышли, то есть выражение на лицах было абсолютно другое.
Когда нас вывели где-то без 10-10, начали милиционеры оббегать, звонить, стучать, что дом заминирован, всем выходить. Люди после того, что было в Москве и все эти случаи, естественно, выскакали в тапочках и в халатах.
В течение всего сегодняшнего дня рязанские правоохранительные органы работали в усиленном режиме. Искали террористов, которые вчера вечером заложили мощное взрывное устройство в подвал дома 14/16 по улице Новоселов.
По всей видимости, террористы скрылись из города сразу.
Это не был взрыв, во-первых. Во-вторых, не предотвращен, и думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар. Взрывчатого вещества не было.
Как вы могли бы прокомментировать данное высказывание?
На сегодняшний день следственные действия практически все завершены. И на все те вопросы...
А закон... как называется статья, по которой вы проводите расследование?
Статья, она изначально была одна.
Какая?
Терроризм. приготовление к совершению терроризма.
Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело. Она что, возбудила уголовное дело против самой себя?
Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения.
Как получилось так, что даже руководство МВД спустя лишь двое суток в такой курьезной ситуации узнало о том, что это учение?
Знаете, я думаю, несостыковки какие-то могли быть, но в ходе учений...
Извините меня, но мы спрашивали вас, предоставьте нам этих людей, которые заложили эти мешки, предоставьте эту машину, где они?
Я хочу вам ответить, что повторить то, что я уже говорил, в результате, вернее, по необходимости использования в учениях, мы задействуем все силы и средства.
Ну вот на мой взгляд, что нас в очередной раз делают из нас дураков. Дело об учениях ФСБ ведет само ФСБ. Вообще-то страшно, конечно, об этом говорить, но мне кажется, что на самом деле все было правдой. Никаких учений не было.
Если учения, ну, проводятся, ну, час, полтора, два, может быть. Правда, над людьми гражданскими никто не давал права. И им, как Патрус сказал, что он проводил учения над нами. За этого надо его, конечно, не знаю.
Ладно, пережили мы эту ночь. Но когда господин Патрушев объявил, что это были учения, больнее стало 100 крат. Как это так? Наши родные люди над нами издевались в течение 2 суток.
Отрывок из документальной картины Андрея Некрасова «Недоверие». Режиссер рядом со мной в пражской студии «Радио Свобода».
Вы поставили фильм «Недоверие» о взрывах домов, в результате которых погибли сотни людей в России, и началась Вторая Чеченская война. У вас есть личное отношение к тому, что было совершено? Есть ли у вас какие-то личные соображения на этот счет? Или вот слово «недоверие» как раз точно выражает ваше личное ощущение?
Там произошло преступление, произошло нечто, в чем замешаны спецслужбы. Потому что вот рязанские события, которые были копией московских взрывов, где, к счастью, взрыва не произошло, показали, что там был и взрыватель, и взрывчатка, и так далее. И это является частью моего фильма. То есть объективная криминологическая сторона дела. Проблема еще и в другом. Проблема, почему факты, объективные факты в нашей стране воспринимаются не так, как они воспринимаются, ну, в большинстве демократических стран. Это меня, как кинематографиста, интересует больше, и в этом я вижу свою задачу. Понимаете, криминалисты решат свою задачу. Дайте им только делать. Политики решат свою. Я хочу понимать психологию людей, которые отказываются и боятся посмотреть в глаза правде. И эти люди не только какие-то злые ФСБшники. У нас большинство таких людей. Это психология нашего российского народа. Мой фильм «Недоверие» о желании знать правду. У моих героинь погибла мать. И он о страхе посмотреть правде в глаза.
Вы можете себе представить того генерала, генерал-полковника, государственного чиновника, который бы мог отдать подобный приказ взрывать дома с мирным населением?
Этот вопрос я задал Александру Литвиненко, потому что я не знаком близко с офицерами и генералами ФСБ, а он там проработал всю жизнь. И я ему сказал: вот хорошо, ты написал книгу, и ты мне долго объяснял, почему очень вероятно, что ФСБ или агентура ФСБ, это ведь очень разные формы имеет. ФСБ есть агентура в преступной среде, понимаете? Поэтому у ФСБ очень много способов влиять на такие события. Если не самим взрывать, то как-то манипулировать событиями так, что взрывы будут произведены. Так вот, этот вопрос я задал Литвиненко. И он сказал: увы, это возможно в политических целях, в целях манипуляции обществом, что в конце концов, с его точки зрения, имеет материальную основу, да? Он объяснял, что в конце концов люди, которые считают его врагами, они прежде всего эгоисты, материалисты, которые делают все ради грубой наживы. Но для того, чтобы обеспечивать систему, когда они могут таким криминальным путем зарабатывать деньги, им нужно использовать ФСБ, его агентуру, и в том числе влиять на политику страны и привести к руководству страны своего человека.
Он считал, получается, что кто-то мог взять личную ответственность на себя?
Ответ Литвиненко и отчасти Трепашкина звучит так. Сама система ФСБ и система в какой-то степени любой спецслужбы, она такова, что можно начинать цепную реакцию действий, в которой ответственность личная уйдет в песок, и когда практически невозможно будет отмотать эту цепочку назад. Именно поэтому общество обязано контролировать свои спецслужбы, которые технически могут не только в России, в любой стране, и мы знаем примеры и в Соединенных Штатах, и в Великобритании, и где угодно, когда мощью спецслужб злоупотребляют. Но общество имеет достаточно механизмов контроля, а у нас в России получилось, что ФСБ не просто не контролируется, оно пришло к власти.
Я был сам участником этой операции. В то время еще служил в Федеральной службе контрразведки Российской Федерации.
Еще один фрагмент из фильма Андрея Некрасова «Недоверие». Гипотеза Михаила Трипашкина. Впоследствии он был приговорен к 4 годам лишения свободы за разглашение государственной тайны и незаконное хранение патронов. Освобожден в 2007 году.
Значит, в Москве вырисовалась группа, в которую входили и полевые командиры, которые приезжали сюда отдыхать, приезжали сюда собирать финансовые средства. По имеющейся информации, значительная часть средств поступала из центра России, из Москвы прежде всего. Так вот, в эту группу, в которую ходили полевые, был такой Романович Владимир Михайлович. И он занимался подбором помещений под аренду. Это вот офисы по обналичке. Это от Кремля, от Красной площади, практически до Динамо, все было у них. Когда мы пытались здесь, в Москве, их искоренить, на их защиту стал нынешний директор ФСБ Патрушев Николай Платонович. Ковалев Николай Дмитриевич был тогда, Барсуков Михаил Иванович. То есть получается, что спецслужбы на том этапе не заинтересованы были в искоренении вот этих террористических групп, экстремистских групп в Москве. И все-таки для чего? Можно только догадываться. Их растили на будущее.
Взрывать дома в России или в Москве, особенно то время и тот период, конечно, это не было в интересах вообще никаких чеченцев. Ни самых отмороженных, ни самых нормальных.
Мнение Ахмеда Закаева.
Потому что и отмороженные понимали, если они пойдут на это, то им места в Чечне уже не будет. И нормальные не могли на это пойти, потому что нормальная жизнь на этом закончится. Просто это исключено, чтобы там каким-то образом были задействованы чеченцы. Да, чеченцы, которые потеряли близких, родственников в результате Первой войны, если бы они шли бы на какую-то акцию возмездия, они цель избрали бы другую, какую-то легитимную мишень. Или же Лубянку, или же МВД, или же Генеральный штаб. А расчет именно у этих спецслужб был на то, что вот российская общественность скажет: накажите чеченцев. И поэтому и были выбраны эти дома. Когда начали подтягивать войска в Чечне, к Дагестану, общество должно было быть чем-то занято. Когда на Грозный бросали бомбы 5-тонные, когда взрывались на рынках дети, женщины, взрывались родильные дома, русские были заняты своими подвальными помещениями и строили дежурство. И их волновало только одно, чтобы им не подложили бомбу. А то, что там где-то далеко происходит убийство таких же смертных людей.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. В передаче из цикла «Документальное кино» мы представляем режиссера Андрея Некрасова и героев его фильмов. Картину «Бунт» дело Литвиненко Некрасов снял в конце 2006 года. Напомню, что Александр Литвиненко, подполковник госбезопасности, затем политэмигрант, автор книги совместно с Фельштинским «ФСБ взрывает Россию». Погиб в Лондоне в результате отравления полонием-210 в ноябре 2006 года. Андрей, в английском прокате ваш фильм о жизни и смерти Александра Литвиненко называется «Мой друг Саша». Это преувеличение или вы действительно были друзьями?
Мы были друзьями. Мы просто друг друга симпатизировали. Мы не очень много времени проводили вместе, потому что он жил в Лондоне, а я в Лондоне не жил в это время. И у нас была такая дружба двух людей, которые были друг другу интересны. Мне он был интересен, понятно, почему. Потому что он был, во-первых, кладезью информации, во-вторых, он мне казался человеком честным, совершенно не из моей среды. А он, в свою очередь, тянулся ко всему, что связано с культурой, с способностью выразить свою мысль. Он очень много работал над своей речью, занимался самообразованием, очень много стал читать в Англии.
Я прошу вас, если что-то случится, я прошу показать эту кассету на весь мир и сказать, что эти люди готовы исполнять заказные убийства, и возможно, что они исполняли заказные убийства как внутри страны, так и за рубежом.
Организация коррумпирована до самого верха. То есть организация преступная, и во главе ее стоят, в принципе, стоит уголовник. И иллюзий у меня не стало.
Я вам скажу, что по опросам больше 50%, а даже, по-моему, последний был 60%, верят считает, что ФСБ взорвало дома. И я бы хотел быть даже больше не о людях, а о самой ФСБ, о ее руководителях. Ведь мы уже 3 года все говорим, что ФСБ взорвало дома. Причем приводим факты, конкретные факты, доказательства. Я вам скажу, что если в любой суд прийти, в любой цивилизованный суд, то есть если это будет суд реальный, то у меня нет никаких сомнений, что ФСБ это дело проиграет. Именно поэтому ФСБ за все это время ни разу не подало в суд и ни разу, значит, аргументированно не ответил ни на одно из обвинений. Единственный аргумент, который ФСБ приводит в свою защиту, это то, что мы не взорвали дома эти, потому что мы их не могли взорвать. Все. Хотя, если взять историю Комитета государственной безопасности и историю же ФСБ, так я вам скажу, что основная задача, которой они занимались, это была террористическая деятельность. Берем мы организацию, которая имеет террористическую наследственность, и происходит террористическая атака. Ну, извините, кого мы первым должны подозревать? Нам сейчас говорят, вот эти люди не могли. Подождите, какие люди не могли? Путин с Патрушевым не могли.
Александр Литвиненко объясняет, почему, по его мнению, в 99-2000 годах ФСБ преследовало его.
И они мне прямо говорят, ты что думаешь, ты за этот синяк сидишь? Ударил таксиста, говорят. Да мы, говорит, ты хоть убей его. Нам что, он нужен, говорят? Нам без разницы. Ты сидишь за то, что ты предал систему. Ты сидишь за то, что ты отказался убивать этого еврея Березовского, раз. Во-вторых, ты сидишь за то, что ты дал пресс-конференцию. Конечно, не боятся только сумасшедшие. Я понимал, что мы пошли против системы уже потом, как я говорю, я начинал понимать. Я понимал, что они способны на все.
Александр Литвиненко в фильме «Бунт. Дело Литвиненко». Он объясняет, почему эмигрировал из России.
Принимать решение уехать из своей страны, которая прослужила всю свою жизнь, я скажу, прослужил честно, это было равносильно самоубийству. То есть у меня было 2 выбора. Либо я сказал, в тюрьму не пойду. Я жене сказал, что если меня будут сажать, я просто покончу жизнь самоубийством. Она говорит, это грех перед Богом. Я буду тебя ждать, я не пойду, я не хочу этих унижений. Я не хочу этого. Я офицер, я честно служил. Я свою войну в России проиграл. Что мне остается? Либо погибнуть, либо сдаться в плен. Либо, если меня не убили, либо бежать, либо сдаться в плен, либо застрелиться. Я выбрал бежать. Почему? Потому что, в отличие от обыкновенной войны, со мной был мой ребенок, которого тоже грозились убить, маленький. Я посмотрел на своего сына маленького, 6-летнего, я понял, а этот-то за что? Он еще жить не начал. И я понял, что я не знаю, что со мной будет дальше, но я должен сделать все, чтобы спасти этого ребенка. И я спасал своего ребенка, в первую очередь, маленького мальчика, 6-летнего. И именно поэтому я бежал.
Напомню, со мной в пражской студии создатель картин «Недоверие» и «Бунт. Дело Литвиненко» Андрей Некрасов. Мы слушаем отрывки из его фильмов. Прежде чем вернуться к звуковой дорожке, вопрос режиссеру.
Андрей, вы снимали Литвиненко в больнице, когда он умирал. Вы сняли просто процесс умирания. Какие чувства вот в такой ситуации испытывает режиссер-документалист? Печаль, творческий подъем, вдохновение или бесконечную жалость?
Те несколько дней, которые я провел в постели умирающего Саши Литвиненко, действительно, на самом деле, изменили что-то и во мне, и в моей жизни. До этого я только читал о людях, которые погибают вот за свои идеи. У меня на глазах, причем осознавая это, человек медленно, болезненно умирал, осознавая, за что он умирает. Первое, что он мне сказал, что вот, показав на себя, такова цена того, что тебе начинают, наконец, верить. Ему было трудно говорить. Каждое слово было на вес золота. В жизни к Саше часто относились, ну, несерьезно, даже его друзья. Каждая минута этого умирания была многозначительна. Все, кто заходил в эту палату, понимали, что происходит что-то совершенно необычное, что человек растет нравственно. После того, как человек говорит, да, я понял, что я умираю, но вы продолжаете мое дело, об этом трудно говорить, об этом можно только кино снять. Это красивые слова, продолжать дело, красивые слова, человек умирает за свои идеи, за свою веру. Эти слова действительно могут звучать слишком помпезно. И именно поэтому я должен был снять фильм.
Конечно, я пришел к этому постепенно. Сначала я понимал, что вот мы все работаем, трудимся. Я смотрел моих родителей, которые всю жизнь работали. Я видел, как они всю жизнь бедно жили. Я понимал, что если человек, который всю жизнь работает честно, и бедно живет, значит, в обществе что-то не так. Потом, когда я начал работать по линии организованной преступности, я видел, какой поток людей у нас идет в тюрьму. И я понимал, что если в нормальной стране не может быть такого количества уголовников, не может. Страна уголовная, почти 50% взрослого населения, когда бы то ни было, один раз оказывались за решеткой. После этого я начал смотреть дальше, следующие шаги. Я уже перестал видеть в каждом генерале, в каждом начальнике, то есть как на Бога на него смотреть. Я видел, что, как правило, наверх идут люди, которые имеют больше недостатков, чем те, которые снизу.
Первыми в 1937 году пострадали именно те сотрудники госбезопасности, которые отказались участвовать в том произволе, который был в 1937 году. Так вот, если мы сейчас не остановим этот произвол, который творится сейчас, а он может быть еще страшнее, может быть, чем в 1937 году, когда-то наступят времена, и возрожденные органы госбезопасности России, когда их будут обвинять в этом беспределе, который творится сейчас, они будут отмываться нашими именами.
Андрей, я помню, в начале 80-х вы молодой человек, что называется эстет в греческом смысле этого слова, значит, чувствующий. Появились у нас в редакции, в русской службе BBC, и какое-то время мы вместе работали, мы были коллегами. Радио чему-то научило вас?
Работа на радио была моим первым опытом монтажа. Ну, а где звук, там и картинка. Понимаете, принцип монтажа – это самый главный принцип в кино. Конечно, работа на радио дисциплинировала меня. Человека по природе очень спонтанного, если не сказать хаотического. Кино состоит гораздо больше из звука, по объему, да, у нас там, может быть, 99 звуковых дорожек и только одна изобразительная дорожка. Поэтому человек, который не понимает, насколько важен звук, не может работать в кино.
Андрей Некрасов и герои его фильмов в передаче из цикла «Документальное кино». В передаче звучала музыка из картины «Недоверие», сочиненная и исполненная на придуманном ею языке Натальей Остеркорн. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредце. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
The Iranian regime must understand Al-Qaeda is right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Ну, это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода»,
Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».